вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 188 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Это наша первая передача после замечательного юбилея 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И это обстоятельство дает нам некоторые позиционные преимущества. Мы можем сегодня затронуть проблему, о которой на протяжении многих лет не принято было говорить. Это проблема штрафных батальонов в истории Великой Отечественной войны. Ни для кого не секрет из тех, кто помнит так называемую застойную эпоху, что в радиоэфире, по телевидению, да даже и в газетных и журнальных статьях не благословлялось на протяжении многих лет поминать штрафные батальоны. Это была фигура умолчания, именно потому, что они были штрафными. Ну а когда четверть века тому назад грянула Горбачевская перестройка, то тема штрафных батальонов стала, наоборот, набирать некую ажиотажную популярность. Но при этом суть явления с каждой новой публикацией все более и более искажалась. И на сегодняшний день огромное количество людей в нашей стране имеет самое извращенное, самое искаженное представление о том, что же из себя представляли штрафные батальоны времен Великой Отечественной войны. И, естественно, Петербургскому историческому клубу, который всегда стремился противодействовать фальсификации истории в ущерб национально-государственным интересам России, захотелось поговорить с человеком, который знает проблемы истории штрафных батальонов, как никто другой, потому что он сначала командовал взводом, а потом ротой 8-го штрафного батальона 1-го Белорусского фронта. И буквально через несколько мгновений в студию Санкт-Петербургского дома радио войдет генерал-майор Александр Васильевич Пыльцин. И я хотел бы встретить нашего дорогого гостя маршем ленинградских стрелковых дивизий, потому что у Петербургского исторического клуба существует, по-моему, неплохая традиция встречать выдающихся военных деятелей и людей, героически защищавших нашу Родину, звуками встречного марша. Рад вас приветствовать, дорогой Александр Васильевич, в студии Санкт-Петербургского дома радио и сердечно от всей души поздравляю с праздником нашей Великой Победы.
Спасибо.
Александр Васильевич, ну, поскольку юбилейные торжества уже позади, мы можем сегодня с вами откровенно поговорить о том, что часто оставалось за скобками юбилейных мероприятий, а именно о проблеме штрафных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Что же в действительности представляли собой штрафные батальоны как структурные единицы рабоче-крестьянской Красной Армии?
Штрафные батальоны – это отдельные офицерские штрафные батальоны. В отличие от штрафных рот армейских, которые были учреждены приказом Сталина 227-42 года, известным как приказ «Ни шагу назад». Так вот, офицерские штрафные батальоны, ничего общего, кроме названия, не имеющие того же самого понятия о штрафных ротах, поэтому Офицерские штрафные батальоны состояли и комплектовались только офицерами. Я имею в виду офицерами, бойцами. Они были все за свои проступки, преступления, какие-то другие нарушения воинской дисциплины. Все они были лишены воинских званий офицерских и рядовыми составляли основную массу штрафного батальона.
Большое спасибо, Александр Васильевич, потому что вы сразу же, с первых минут нашей передачи, развеиваете расхожие представления о том, что в штрафных батальонах воевали какие-то страшные зэки, пришедшие с зоны, которые устанавливали в этих батальонах какие-то полууголовные порядки, и мы сразу становимся на твердую почву исторической истины. В штрафных батальонах воевали бывшие офицеры, лишенные их офицерских званий, но, естественно, не лишенные офицерского военного опыта.
Ну, во-первых, они не только бывшие офицеры, они и будущие офицеры, потому что каждый из них, искупив вину свою кровью или подвигом, и, пожалуй, прежде всего подвигом, получал все свои офицерские права вновь. Возвращалось ему воинское звание, он шел на такую же должность, на которой он был до штрафного батальона, ему возвращались ордена и медали, он мог получить орден или медаль в самом штрафном батальоне за подвиг, и он возвращался настоящим офицером, так что он не только в прошлом, но он еще и в будущем тоже офицер.
Ну а вам, Александр Васильевич, довелось командовать сначала взводом таких проштрафившихся офицеров, а потом уже целой ротой. И, конечно, очень интересно узнать нашим радиослушателям, как складывалась ваша собственная военная биография.
Ну, собственно, военная биография у нас началась с началом войны, потому что мы закончили 10 классов средней школы, тогда 10 классов было предел среднего образования. Закончили 10 классов за 2 дня до начала Великой Отечественной войны. И поэтому с окончанием школы началась наша военная жизнь. Мы сразу все оказались у военкоматов в очередях, чтобы быстрее попасть на фронт. И не только мы молодежь, а и люди взрослые, с опытом, запасные. Через 2 суток, в конце концов, нам довелось добраться до военкома, который сказал, все военное училище, в которое мы стремились, уже мест нет, они все заполнены, пойдете служить солдатами. Но мы обрадовались, поедем на фронт солдатами. И тогда говорили красноармейцами. Попали мы в войсковые части, только не на фронт, а там же на Дальнем Востоке. Потому что с Японией были отношения очень натянутые, напряженные. И нужна была армия и на Дальнем Востоке. Поэтому Дальневосточный округ стал называться Дальневосточным фронтом, хотя и не действующим фронтом, но фронтом. Поэтому нас там держали. А потом, через полгода, я оказался в военном училище, закончил военное училище по 6-месячному курсу, закончил отлично, и нас, отличников, которым присвоили звание лейтенанта, оставили там же на Дальнем Востоке, как наиболее хорошо подготовленных, а всех младших лейтенантов, которые сдали экзамены не так блестяще, как мы, отправили на фронт, в чем, в общем-то, у нас было такое. Зависть им и сожаление, что нас не отправили.
А как, Александр Васильевич, вы с Дальнего Востока попали как раз на Советско-Германский фронт?
Ну как, знаете, я вам скажу, что мы до 42-го года очень так напряженно ждали, когда, а вдруг Япония нападет на нас, там, в Маньчжурии. Ну а потом, когда со Сталинградом стало ясно, и что Япония уже вроде бы перестала стремиться к нападению, поэтому с Дальнего Востока появилась возможность отправить войска на фронт. В том числе и мне, потому что мы писали буквально каждый месяц или почти каждую неделю рапорта «Хочу на фронт, хочу на фронт». Нас наказывали за это, за то, что говорит, и здесь нужно, здесь тоже фронт, и здесь, может, мы говорим, не действующий, так он может завтра оказаться таким действующим, которым и не позавидуете сами. В общем, короче говоря, попали на фронт.
Тогда еще один вопрос, Александр Васильевич. Из вашего рассказа слушатели радио «Петербург» понимают, что вы не только ничем не проштрафились в период вашей службы на Дальнем Востоке, но и вообще были образцово-показательным офицером, который кончил с отличием военное училище. И как все-таки получилось так, что ваша дальнейшая воинская судьба оказалась связана со штрафными батальонами?
Ну, по приказу Сталина ни шагу назад образовывались и штрафные батальоны. Но положение о штрафных батальонах, разработанное генералом армии Жуковым тогда еще, вот, он в этом положении, утвержденном тоже Верховным главнокомандующим, было записано, что командный состав, штрафные подразделения, в частности штрафные батальоны, подбирается из числа опытных боевых офицеров. Ну, многих брали действительно уже имеющих боевой опыт. А поскольку я еще боевого опыта-то не имел, а только на Дальнем Востоке служил, так, видимо, мою дальневосточную закалку, да и родился я дальневосточником и потомок сибиряков, ну и потом рост у меня был приличный, и видимо, внешний вид, в общем-то, соответствовал тому, что понравился тому, кто отбирал. Пойдет. И говорит, пойдешь к нам в штрафбат, лейтенант. Я вначале опешил, за что штрафбат-то, я же не знаю. Понимал, что штрафбат берут только провинившихся. Он говорит, командовать будешь штрафниками, помогать им искупать вину свою перед Родиной. Вот так я и командовал ими и помогал им искупать вину свою.
Александр Васильевич, но тогда уже у меня, как у человека, работающего на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета, возникает вопрос, порожденный моей научной специальностью. Ведь вы были молодым лейтенантом, без боевого опыта, а вам предложили командовать офицерами, которые прошли и огонь, и воду, без медных труб, потому что, конечно, штрафников никто не прославлял.
Да.
Ведь, наверное, это тоже было непросто, подчинить своей воле людей, из которых некоторые, наверное, были и капитанами, и майорами.
И даже полковниками.
Расскажите, как начиналась эта непростая работа?
Ну, начиналось с того, что я сам заподозрил, что как я могу командовать? Я лейтенант молодой, мне всего только 20 лет. И я подумал, что ну хорошо, ну младшим лейтенантом я еще смогу, я лейтенант, уже вроде старший по званию. Лейтенантами, ну равного тоже могу еще покорить, так сказать. А вот майор, капитан, полковник, ну как я им с ними могу справиться, как я могу лейтенант командовать ими? Ну а потом, когда нас привезли в батальон, когда мне дали подразделение, и когда я с ними познакомился, я понял, что это совсем не та категория, которая у меня вырисовалась в воображении, что это преступники, да еще в таких воинских званиях, уголовники. На самом деле, никакие они не уголовники в том понимании, в котором мы привыкли понимать. Там не было ни одного не офицера, это были только офицеры. Ну, представьте себе офицера, который бы был, ну, трижды сужден за воровство. Такого же не могло быть, он же не офицер тогда. Или офицера, который занимался кражей денег, допустим, или разбоем. Не было таких людей там. И то, что, например, в этом уже надоевшем всем этом штрафбате Володарского, который он сделал, там же все, там и хулиганы, и жулики, и воры в законе, и даже политические. У нас не было никого. Кстати говоря, политических никогда не было в штрафбатах. Никогда. Их вообще на фронт даже не пускали. Ведь для того, чтобы попасть на фронт, ведь были в штрафные роты вот в армейские, направляли очень много, большую массу людей из заключения. Но в основном за мелкие преступления, не рецидивистов, то есть не имеющих несколько судимостей, не занимавшихся серьезными какими-то уголовными преступлениями.
Александр Васильевич, теперь такой вопрос. Ну, уже слушатели нашей передачи составили четкое представление о том, что под вашим начальством, сначала как командира взвода, а потом как командира роты, оказались проштрафившиеся офицеры. А что это были за провинности? Ну, понятно, что сталинский офицер и уголовщина – это были вещи малосовместимые.
Несовместимые.
Но все-таки в ту пору за целый ряд провинностей наказывали очень строго. Расскажите на примере 2-3, ну, от силы 4 случаев, как попадали вот эти офицеры в штрафбат? В чем они провинились?
Ну, во-первых, надо сказать, что в военное время законы очень строги. И если в мирное время он мог получить, ну, может, там, гауптвахту несколько суток, может быть, получить выговор, там, замечание, то в военное время это казалось строго. И поэтому попадали многие в штрафбат. Одни по приговору, другие по приказу командира, потому что командиру дивизии выше было предоставлено такое право направлять без суда за трусость, за предательство, за какие-то другие нарушения воинской дисциплины во время войны. А были и, конечно, преступники, как в каком понимании, что они совершили какое-то преступление. Ну, например, один офицер, будучи раненым, оказался в госпитале и обнаружил, что это недалеко от его места жительства. Он написал письмо жене, что «я вот в госпитале тяжело ранен, ты, пожалуйста, приезжай ко мне хоть навестить». И вдруг получает от нее ответ, что «я не могу, у меня такие обстоятельства складываются, что я не могу приехать». Ну, мужик, как говорят, заподозрил что-то неладное. Сбежал из госпиталя через какое-то время. Приехал домой неожиданно, ну и застал, как говорят, жену со своим обстоятельством. И обоих убил. За убийство. Ему присудили, соответственно, срок где-то там 10 лет. А 10 лет заменялись по приговору, 10 лет заменялись 3 месяцами штрафного батальона. Или 10 лет в тюрьме, или 3 месяца в штрафном батальоне. Если 8 лет, там, соответственно, значит, где-то там 2 месяца, а если 5 лет и меньше, то 1 месяц штрафного батальона. Вот за 1 месяц штрафного батальона, или за 2, или за 3, сколько ему, так сказать, судьбой военной определено было, он должен проявить себя так, чтобы искупить свою вину перед Родиной и получить снова свои офицерские звания и так далее. Ну, второй пример. Вот командир подразделения по ремонту корабельных радиостанций был у меня, Виноградов. Хорошо знал немецкий язык, собственно, за что и попал. Но оказывается, он, когда отремонтировали радиостанцию, проверял там и на всяких диапазонах, на всех диапазонных частотах, и наткнулся на речь Геббельса на немецком языке. И говорит: «Такой, ребята, Геббельс треплется-то. А что он там треплется-то?» Ну, он взял и начал переводить, потому что он знал хорошо немецкий язык. А на завтра его за то, что он способствовал вражеской пропаганде, штрафной батальон.
Да, ну, это, конечно, такое преступление уже с идеологической окраской.
Да, вот именно.
Хотя я не думаю, что ни в 41-м, ни в 42-м году доктор Йозеф Геббельс мог своими речами воздействовать негативно на сознание советских людей. Скорее, ненависть...
Ну, а это, кстати говоря, уже было в 43-44 году, тем более.
Тем более, когда доктор Йозеф Геббельс мог призывать к тотальной войне и вопрошать у немецкого народа: «Хотите ли вы тотальной войны?»
Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren.
И немцы в здании дворца спорта кричали: «Я! Хотим!» Ну и, собственно говоря, эта пропагандистская акция была ведь ориентирована в первую очередь, конечно, на немцев, а во вторую очередь на англичан, потому что Геббельс периодически вопрошал: «Англичане утверждают!» И народ в этом спортивном комплексе должен был опровергать измышления англичан и своим ревом, своим неистовством подтверждать верность Адольфу Гитлеру. Но давайте возьмем еще один пример, связанный с теми нарушениями, которые допустили ваши подчиненные.
Ну вот я говорил о приговорах трибунала. А были случаи, когда командир дивизии, командир корпуса и так далее могли собственным решением направить штрафной батальон офицера. Ну вот у меня был майор Родин. Он прибыл в батальон с должности командира разведроты дивизии. Ну вы знаете, разведрота — это, как правило, самый-самый как отобранный народ, смелый и храбрый. Он уже имел перед этим 3 ордена Красного Знамени. Это считается самый высокий боевой орден, кроме полководческих, я веду. И его направили в штрафной батальон за трусость. Ну как? Я представляю себе, майор, командир разведроты, который 3 боевых ордена заработал на разведке, на добыче этих языков и так далее. Какую трусость он мог проявить? Видимо, какое-то было непослушание, что кого-то он там, может быть, нехорошим словом покрыл. И вот все, какой-то такой ретивый начальник: «Ах, ты не слушаешься, вот тебе штрафбат». Жаль, очень жаль, я его хорошо, так сказать, представляю, как он погиб на Нарвском плацдарме в Польше. Ну вот, а многие очень заканчивали свою штрафную деятельность с орденами, с медалями. А многие вообще, как говорят, не искупали свою вину кровью, а искупали ее подвигом. Ну, в частности, например, когда мы брали Рогачев в Белоруссии, это по приказу командарма Горбатова наш батальон здесь участвовал и был командиром батальона полковник Осипов. Не какой-нибудь там командир, сам штрафник, как многие рассуждают сейчас. Вот штрафники командовали сами. Командир батальона был полковник Осипов. Так вот, батальон получил задачу прорваться через линию фронта и действовать в тылу у врага, с тем, чтобы нарушить, так сказать, коммуникации, управление войсками противника, и таким образом, чтобы наши войска могли с фронта пойти в наступление и овладеть Рогачевым. Так и получилось, что мы 5 воевали в тылу врага. Хорошо воевали, прямо скажем. Когда генерал Горбатов перед батальоном выступал и сказал, что если будете хорошо воевать, независимо от того, будете ранены, нет, мы вас всех освободим. И действительно, когда мы вышли из боя, выполнив отлично боевую задачу, командарм Горбатов по приказам, утвержденным командующим фронтом Рокоссовским, 600 человек освободили, то есть восстановили им все права офицеров без ранений и без того, чтобы они воевали там 3 месяца. За 5 они провоевали так, что им всем вернули офицерские звания, офицерские должности, и таким образом освободили от пребывания в штрафном батальоне. Так что вот все по-разному было, все по-разному.
Александр Васильевич, еще один вопрос, связанный с теми наказаниями, которым были подвергнуты ваши подчиненные. Вот вы упомянули о человеке, который получил 3 боевого Красного Знамени. Эти 3 у него изымались, если он попадал в штрафной батальон?
Да, все награды, все знаки различия снимались. Погоны или тогда еще до введения погон петлицы с квадратиками или со шпалами, как мы называли. Вот все это снималось. Он был рядовой. Но как вот в одном из фильмов назывался он подвиг по приговору. Там показывали, что будто бы даже звездочки с пилоток или с фуражек снимали. Это неправда. Звездочка — это принадлежность Красной Армии. А мы все подразделения Красной Армии. Так как же можно снимать-то еще и звездочку? Ордена снимали, знаки различия снимали. Партийные билеты отбирали, соответственно. А потом, когда он возвращался, ему все это возвращали.
И партийный билет,
и партийный билет, да. Но партийный билет — там уже решение партийного собрания, как они решают. Но, как правило, восстанавливали в партии. И таким образом он был полноценным командиром, даже командиром, который приобрел опыт боевых действий рядовым. Вот теперь он совсем по-другому, может быть, командовать рядовыми-то будет.
Александр Васильевич, а вот вы, командуя взводом, а потом ротой, были партийным или комсомольским командиром?
Я комсомольцем был еще в 8 классе. Ну, а потом, вот когда уже закончил училище, стал лейтенантом, меня приняли кандидатом в члены партии.
И это в каком году было?
Это было в 43-м, перед фронтом. А на фронт я попал кандидатом в члены партии. А дал мне рекомендацию командир роты и дал рекомендацию начальник штаба батальона. Вот я был принят членом партии и считал, что это для меня огромное доверие, большая награда, потому что стать членом партии на фронте — это значит быть еще выше, чем был, быть еще лучше, что ли, примернее, чем был.
Ну, но это вместе с тем и страшная угроза для жизни, потому что немцы ведь с обладателями партийных билетов не церемонились.
Ну, во-первых, у нас было такое твердое понятие, то есть альтернативы плену — только смерть. Мы никак не представляли себе, что я могу попасть в плен. У меня был случай, когда я боялся, что я вот сейчас через 5 метров переползу, когда я был тяжело ранен в голову на Одере, и лодку прибило к острову на Одере. Я не знал, чей остров, наш или немецкий в руках. Я полз к этому острову в надежде на то, что если это будет наш остров, значит, я уже спасен, раненый. А если это будет немец, там покажется, то я сразу же пристрелю себя, застрелюсь, потому что попасть в плен для меня было это, ну, вопреки так всем нашим представлениям. Плен для нас было, тем более для штрафного батальона, наверное, а тем более для человека, имеющего партийный билет, нет, плен — это не наше понятие было.
Теперь, Александр Васильевич, хотелось бы узнать о том, как прошло ваше первое сражение, когда вы командовали взводом штрафников.
Ну, во-первых, первого сражения у меня не было. Я как раз прибыл под Жлобин в оборону после того, когда штрафной батальон понес большие потери в боях. И нас вот 18 человек нас отобрали, поскольку 18 офицеров-командиров подразделений выбыло из строя, раненые, убитые. И вот нас взяли туда. Я прибыл в батальон, в окоп, в оборону уже. Первые, так сказать, впечатления у меня все там сложились. А потом вот мы получили первое задание от генерала Горбатова пробиться через линию фронта и действовать в тылу врага. И все эти 5 дней, это была моя первая боевая операция по-настоящему. Ну, наверное, там я получил и первый опыт командования по-настоящему в боевых условиях. Ну, не знаю как. Командовал, как говорят, управлял. Вроде получалось все хорошо, все нормально.
И находящиеся в вашем подчинении бывшие капитаны, майоры и подполковники, они повиновались вашей командирской воле?
Безусловно, понимаю. Они все прекрасно понимали, что раз он попал в штрафной батальон рядовым, то он должен выполнять все команды старших начальников, своих командиров. Вот. Да и потом, ну, такая ситуация складывалась, что как можно было не выполнять или сопротивляться выполнению? Это просто невозможно было себе представить. Поэтому я не чувствовал каких-то особенных трудностей в управлении своим взводом. Я тогда был вначале командиром взвода в разведке, а потом, когда наш батальон действовал по тылам уже, то меня поставили в замыкание, то есть в арьергард, который закрывал тыл нашего батальона в случае, если вдруг нападет противник сзади, потому что противник-то кругом. Так что, не знаю, получалось у меня, вроде хорошо получалось, потому что я через какое-то время, буквально меньше, чем через год, я уже стал командиром роты.
Александр Васильевич, вот у меня на микрофонном столике, помимо двух изданий вашей книги, страницы истории 8-го штрафного батальона 1-го Белорусского фронта, лежит еще и коробочка. Такая коробочка, в которую сегодня упаковывают DVD-диски. И я для наших радиослушателей читаю. Режиссер фильма Александр Голубкин «Штраф батя». Это фильм, снятый про вас. Это ваше военное прозвище. Как получилось так, что вы, молодой лейтенант, оказались для людей, которые, наверное, были старше вас и во многом опытнее, все-таки именно штрафбатей?
Во-первых, я уже был старший лейтенант, так что уже так на ступеньку повыше. Ну и потом опыт боевой уже появился. Но дело-то не в этом. Дело в том, что у нас комбат был Осипов. Вот его звали все батя. Он до такой степени был заботливый и очень, ну, такой умелый командир, который чувствовали его забота обо всех штрафниках. И вот там, после этого пятисуточного рейда в тыл, 600 человек из 800 штрафников были освобождены, так сказать, за подвиг без пролития крови. Ну, конечно, его и командарма генерала Горбатова называли батями. Потом пришло время, командира батальона сменили нам, то есть выдвинули нашего Осипова, батю, на дивизию, с батальона на дивизию.
Это огромное повышение.
Огромное повышение. Он, правда, уже был полковником в том времени. А нам прислали нового комбата, подполковника. Ну, как-то получилось так, что он не был таким заботливым человеком, как его предшественник. И никто его даже не пытался назвать батей как-то даже мысленно. А у меня была, ну, как сказать, уже опыт, приобретенный и полученный от этого бати Осипова. Я уже понимал, что такое офицеры, что такое штрафники, что он завтра должен стать офицером, если он останется живой. Поэтому у меня было стремление тоже, как можно больше сохранить жизни их. И если штрафник проявил себя как совершивший подвиг, я писал представление командиру батальона, чтобы его освободить уже за подвиг. А вот этот новый комбат не всегда отвлекался на это. Он возвращал этого штрафника обратно в боевые порядки. Ладно, еще не ранен, пускай воюет. Но штрафники его не любили. И мы его не любили, и он нас, как говорят, не любил. Поэтому его никто не посмел даже назвать батей, не попытался. А вот меня, видимо, за то, что я проявлял какое-то такое чувство, ну что ли, жалости к этой категории офицеров, стремление как можно больше сохранить им жизни, несмотря на самые сложнейшие задачи, которые нам ставили. Вот, наверное, это, а может быть, то, что я все-таки еще молодой командир роты, вот, 21 год всего-навсего, и, может быть, с учетом этого взяли и назвали меня штрафбатя. Вначале штрафбатя мне, когда я узнал о том, что меня так называют, а мне доложили командир взводов, я даже вначале это тоже опешил, а потом думаю, и надо же гордиться тем. Я же гордился тем, что меня, мальчишку, так называют люди взрослые, как говорят, и по годам, и по званиям, в общем-то. А потом штраф как-то постепенно отсеялся, и я остался просто батей. Мальчишка, батя, я даже бакенбарды впервые отпустил тогда для того, чтобы казаться старше, как-то соответствовать.
Александр Васильевич, а ведь вы, как я знаю, и как уже успели из вашего упоминание про остров, на который вы выползали, узнать, и наши радиослушатели были ранены, очевидно, неоднократно.
Да, я получил 3 ранения за время боевых действий в штрафном батальоне. Ну, вообще говоря, так, вот штрафник, если он ранен, он все, уже закупил вину своей кровью, он уходит из штрафного батальона. А я ранен, лежал в госпитале, а я снова возвращаюсь в этот батальон. Не потому, что я обязан, потому что мне хочется вернуться к этим людям, потому что они мне, так сказать, себя мне доверяли, они меня даже учили, потому что они боевые офицеры. И где я еще такую школу пройду, кроме как в штрафном батальоне? Меня уговаривали вот в госпитале в одном, в другом, уговаривали: слушай, зачем тебе в штрафбат возвращаться, идем к нам.
Значит, у вас была уже сердечная привязанность к вашему штрафному батальону?
Пожалуй, была, но тут еще, может быть, все-таки 21 год — это возраст еще, прямо скажем, юный для командира такого ранга. Вот. А мне казалось так, ну, я же мальчишка, а мне-то подчиняется какая категория людей. Ну, какая-то такая, ну, юношеская бравада, что ли, была. Я же командую такими людьми. Где я еще такими людьми покомандую? Выйду снова в штрафной батальон. И возвращался.
Ну и, наверное, ведь бойцы у вас действительно были выдающиеся, потому что огромный опыт, притом командирский опыт, и тут они оказываются в положении рядовых.
Ну, конечно, надо сказать, что вот когда говорят, а как поднимали их в атаку? Вот штрафников там вроде из заградотряда, там какие-то с пулеметами, с пистолетами поднимали в атаку. Или как в этом штрафбате Володарского, комбат на коленях со слезами умоляет вставать их в атаку. Неправда это все. Понимаете, люди поднимались, потому что они знали, что если он не поднимется, он не станет больше офицером. А ему надо стать офицером. У него честь офицерская уже в крови. И как он может, так сказать, ну, упустить, что ли, момент встать? И понятно, что на войне везде убивают, не только в штрафбате. Убивают и в любом стрелковом полку. На война, на то на и война, что там убивает. Поэтому встать и пойти в атаку, это, конечно, каждому человеку это сложно. Я сам по себе знаю, что встать. А потом даже в атаке лечь снова, да, перебежками. У нас перебежками штрафники, как правило, не бегали в атаку. То есть не так перебежать, лечь, а потом опять. Каждый раз встать – это каждый раз заставить себя преодолеть страх. А лучше уж один раз встал, так больше и не ложись. Трудно было с этими людьми во многих случаях, но это были прежде всего по-настоящему офицерские кадры.
Александр Васильевич, ну, огромное количество людей моего поколения о штрафных батальонах во времена Леонида Ильича Брежнева узнало из песни Владимира Высоцкого: «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны». Как вы считаете, Владимир Высоцкий в целом, как человек уже послевоенного времени, ситуацию правильно осознал в этой песне?
Вы знаете, все время понятие «штрафные батальоны» было очень сложным, потому что, ну, запретное было, прямо скажем. Нам говорили: вы о своих штрафных батальонах не распространяйтесь. Вот так мы молча не распространялись. Если мне приглашали меня рассказать что-нибудь о войне, ну, я вынужден был говорить: да вот у меня были бойцы, опытные, хорошие, я никогда не называл их штрафниками. Нельзя было этого делать. Что касается Высоцкого, ну, я вам скажу, помните первые его такие фразы, это из последнего куплета, а там первое: «Гуляй, рванина, отрубляй выше». Это что, офицеры? Офицерский штрафбат от рванина. Ну, понимаете, у него тоже, он пользовался, ну, как говорят, слухами, потому что официального понятия о том, что такое штрафные батальоны, нигде не было. А так, кто что слышал, кто что додумывал, все говорили. И вот он тоже представлял себе, что штрафные батальоны — это рванина, это уголовщина, это которые гражданские, на гражданке водку пили, что они «Ура!» им кричать, закричать запрещали. Все это ерунда. Я считаю, что Высоцкий талантливый поэт. Он умел выражать мысли, так сказать, глубоко. Но в данном случае он просто не знал истины. И то, что он слышал, он талантливо, прямо скажем, и изобразил в своей песне. Так что его песня «Прорыв идут штрафные батальоны», она была, пожалуй, первой такой, что ли, открытой формой
упоминания
о штрафных батальонах, да.
Очень вам признателен, Александр Васильевич, потому что ведь действительно получается так, что и такой одаренный человек, как Владимир Высоцкий, не избежал некоторых общих представлений о Великой Отечественной войне. Вот вы уже теперь дважды, в 2009 и в 2010 году, имели удовольствие листать свою книгу «Страницы истории 8-го штрафного батальона». Притом и первый, и второй раз книга была издана в Минске. И, конечно, у меня возникает такой вопрос. Это случайность, что именно белорусы такой интерес проявляют к вашим воспоминаниям? Или же тут есть некая закономерность, связанная с особенностями военно-патриотического воспитания в братском нам союзном государстве?
Ну, для того, чтобы, так сказать, открыть все карты, как говорят, и поставить все точки над «и», то это два издания белорусские. А перед этим-то были, во-первых, было два издания в Питере. Первое и второе издание, которое сделало нам общество знаний. Потом было издание в Москве, издательство «Яуза» издало мою книгу, уже добавленную многими материалами из архивов Министерства обороны, которые по нашему штрафбату. Называлась книга «Правда о штрафбатах». Потом одно из других, другое издательство «Эксмо» выпустило книгу, назвало ее «Главная книга о штрафбатах». Как-то военный бестселлер, ну, как только не называли, в общем, эту книгу. А потом вот, когда я в Белоруссии связался с районом, в котором нам приходилось воевать, и вот в тылу, вот, и я рассказал там всю эту историю, там схватились, как же так, а у нас такой книги нет, речь-то идет о нашем Рогачевском районе, Гомельской области, Бресте и так далее, а у нас книги такой нет, только в России она. Ну, я пообещал, говорю, хорошо, давайте я сделаю вариант книги для Белоруссии. Вот и сделал.
Итого, сколько раз выходила ваша книга?
Сколько всего изданий? Ну, вот считайте, два общества знания, три в Москве, одна книга в Лондоне издана, в переводе на английский язык, и вот теперь две в Беларуси. Получается, 9 изданий. Вот. В общем, тираж книг, я сейчас посчитал, уже где-то за 50 тысяч экземпляров.
Ну, Александр Васильевич, я вас сердечно поздравляю. Спасибо. Потому что вы с помощью всех 7 изданий, включая английское, вышли на передовые рубежи тех тиражей, которые были характерны для Советского Союза.
Ну, я вам скажу, что, кроме того, на мою книгу стали опираться другие. Например, бывший английский посол в Советском Союзе, он сейчас занялся историей советской страны во время войны. Он узнал про мою книгу, попросил разрешения взять кое-что из моей книги. Ну и выпустил свою книгу «Москва, 41-й год», люди, как город и люди во время войны. Она вышла у него на русском языке и на английском, и еще на трех языках, на итальянском, на немецком, еще на ком-то. И там тоже упоминание о моей книге, о нашем штрафном батальоне, и даже мой портрет он там сумел разместить в своей книге. Ну а кроме того, московское издательство «Яуза» к 60-летию Победы выпустило две очень, я считаю, замечательных книги. Первая — это иллюстрированная энциклопедия Великой Отечественной войны, где впервые была помещена широкая статья о штрафных батальонах с учетом тех данных, которые они почерпнули из моих книг.
То есть, по сути дела, вы являетесь первым летописцем истории штрафных батальонов в нашей стране.
Ну, если говорить первым, то, пожалуй, может быть, первым правдивым. Потому что до этого были там, помню, был фильм Льва Данилова «Штрафники», потом вот этот фильм вышел Володарского, а перед этим вышла его книга, роман, тоже «Штрафники», по которому они, собственно, сделали этот фильм. Так что были. Потом была такая книга, называлась «Гуга», тоже о штрафных ротах. Вроде бы там штрафникам «Ураз» запрещали кричать, так они кричали «Гуга». Какое-то нелепое сочетание звуков, зачем оно нужно? Не было такого никогда у нас. Надо было так, кричали «Ура», и за Сталина, и за Родину кричали. Хотя говорят, что за Сталина сейчас никто не кричал, только одни политруки. Пустить бы тех на передовую, попробовал бы он поднять взвод или роту без криков «Вперед за мной!», да еще и за Родину, а еще и за Сталина. Вот тогда народ поднимался, потому что Родина и Сталин — это были не просто имена, а это были понятия самого дорогого, самого ценного для человека, потому что это были не имена, это были
символы.
Символы, да.
Символы эпохи. Александр Васильевич, не будете тогда возражать, если я в нашу передачу включу документальную звукозапись, и мы услышим голос верховного главнокомандующего, объявляющего о победе над гитлеровской Германией?
Кто же будет возражать из фронтовиков? Это, как говорят, то, что мы ждали всю войну.
Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.
Александр Васильевич, вот наш звукорежиссер Антон Викторович Никитин вывел в эфир фрагмент выступления Сталина от 9 мая 1945 года. А вы тогда слышали эту речь?
Нет, мы эту речь не слышали. Мы ожидали, с 8 на 9 мы ожидали. Ожидали, что должен быть сигнал о том, что Германия капитулировала. Сидели и ждали, уже 12 ночи, уже первый час ночи. А у нас был начальник связи, он вывел громкоговоритель от радиостанции от своих. И вдруг услышали: «Все, победа, капитуляция». Мы тогда слов Сталина не слышали. Мы слышали только слово «победа, капитуляция». Больше мы ничего не слышали, потому что началась такая пальба, такой салют начался со всех видов стрелкового оружия, которое у нас было, что мы почти до утра все патроны свои расстреляли. А днем уже наш комбат организовал праздник на стадионе немецком под Берлином. Мы там отмечали первый день победы. Первую годовщину победы мы уже встречали в 1946 году, а первый день победы мы встречали в 1945 году. Это было для нас такой праздник, такой праздник. Я говорю, что я даже вспомнил, что я еще в декабре месяце 1944 года написал стишок такой один, матери и жене написал. Там такие слова, что «и весной, в начале мая прогремит салют победы над землей». И когда этот салют наш гремел, я вспомнил, так я же как пророк написал, что весной в начале мая. Вот так и получилось, что 9 мая весной в начале и прозвучал салют победы над землей.
Ну, давайте, Александр Васильевич, на этой победной ноте и завершим наш сегодняшний разговор в студии Санкт-Петербургского дома радио.
Спасибо.
188-й выпуск Петербургского исторического клуба подошел к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня нашим гостем был генерал-майор Александр Васильевич Пыльцин, который в годы Великой Отечественной войны командовал сначала взводом, а потом ротой 8-го штрафного батальона 1-го Белорусского фронта. Ну а вел передачу, как всегда, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали вопросы, которые мы обсуждали сегодня с Александром Васильевичем, пишите нам по адресу 191-023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!